Алексей Ильич, какие перспективы в светской жизни были у Дмитрия Брянчанинова? С какими людьми он общался? В какие салоны был вхож?
Вы говорите о петербургском периоде его жизни.
Да.
После того, как он в 15-летнем возрасте поступил в главное инженерное училище. Но, кстати, это же интересный факт, что он должен был поступить, ну, как обычно, как все, но, показав удивительные познания в тех науках, которые предназначались в качестве вступительного экзамена, его приняли сразу на второй курс. Это было очень редкое явление. Причем он не только первым был, но и, как видите, и лучшим, и превзошедшим даже всех. Но действительно, он получил потрясающее, конечно, образование в своих домашних условиях. А в Петербурге он сразу же вошел, если хотите, в культурную элиту тогдашнего Петербурга, поскольку его дядя Оленин был главой Академии художеств. И там собирались, ну, светила того времени, ну, даже Пушкин, там был и Гнедич, и Батюшков, вы знаете, и проводили очень интересные вечера, на которых Дмитрий Брянчанинов оказался не просто вхожим человеком в силу родственных отношений с Олениным, но и он показался великолепным декламатором, даже так. И кое-что до сих пор сохранилось, несколько стихотворений, которые он написал, и надо сказать, что, по крайней мере, передают, что даже сам Пушкин одобрительно отзывался о них. Это я считаю, что это одна из высших похвал, которые может быть для человека. Вот, так что он встречался вот с культурной элитой Петербурга, но, естественно, не только с культурной, но и, скажем так, административной. То есть дело в том, что он не только происходил из древнего дворянского рода Брянчаниновых, но и к тому же он отличался изысканной культурой, ведь его отец был пажем при Павле I, и он сумел привить все эти навыки культуры высшего света своим детям. И Дмитрий Брянчанинов, он сразу же обратил на себя внимание и характером своего поведения, и своими потрясающими, конечно, способностями, я бы сказал, просто достаточно уникальными. И, конечно, никуда не денешься. Это был очень красивый молодой человек. В него, если хотите, влюбились. Кто полюбил? Мужчины полюбили, дамы влюбились. Вот так. Так что он оказался в этом плане, ну, своего рода такой яркой звездой того времени. К нему очень благосклонно относился Николай Александрович. Это сын Александра I, который как раз заведовал военным этим училищем. К нему благоволила императрица, да, и сам император, кстати сказать. Ну, это неудивительно. Неудивительно, потому что он действительно во всех отношениях был довольно редким человеком. Поэтому вхож был не только в культурную элиту, но и, как видите, даже в самые высшие аристократические круги.
А вот интересно, что, несмотря на блестящие перспективы в светской карьере своей, да, после окончания там, института военного, с ним даже беседовал великий князь, то есть, уговаривая его остаться на службе. И как противодействовали его отставке родители?
Ну, дело в том, что вы, так сказать, противодействовали это уже, так сказать, тому, что, а чему противодействовали. Дело не в том, что он просто, так сказать, просил отставки, а причины каковы были. Это очень серьезный, кстати, вопрос. И один из важных вопросов, характеризующих, я бы сказал, Александровскую эпоху, ну и затем и последующую эпоху, эпоху русской жизни в XIX веке. Дело в том, что он, как вы знаете, из православной семьи, его учителями были семинаристы, это, конечно, были все, вся семья была православная, но, представляете, он поступил в офицерское училище, там были дворяне, аристократы. И что я вам скажу, что самое печальное, что их православие было чисто внешней формой и больше ничего. Но вот есть люди, для которых, так сказать, эта внешняя, я бы сказал, обрядовая сторона достаточно, им больше ничего не надо. А вот он, Дмитрий, отличался как раз тем, что у него была неистребимая потребность, неистребимая. Зачем я живу? Какой смысл жизни? Зачем образование? Что оно дает человеку? Что дают науки человеку? Как отвечает философия? Обладая незаурядными действительно способностями, и надо сказать, что эти способности дали им возможность прикоснуться к границам научных достижений того времени и дали возможность также познакомиться с основами и достаточно, я бы сказал, многими явлениями философской мысли, как европейской, правда, европейской в основном, европейской философии, как таковой. Так вот, вот есть же люди, не находят себе покоя. Зачем я живу? Представьте себе. Да нет, ешь, пей, веселись. Перед тобой открыто все. Его перспектива была, знаете, какая? Вертикальная. Знаете, у каждого была перспектива. Разной степени наклонности. У него вертикальная была, учитывая то отношение, которое к нему явно проявлял и сам император, и его сын, и императрица, и вообще все, все это общество высшего света, не находил покоя. Вот есть такие люди. Вы знаете, когда читаешь его биографию, то невольно вспоминаешь притчу Христа о талантах. Одному было дано 5 талантов, другому 2, третьему 1. В чем заключался смысл этой притчи? Совсем не в этих талантах, как это часто думают. У меня талант вора. Значит, что я, развивай, чтобы угодить Богу, да? Приобретай еще. Знаете, 5 талантов, 5, что ли? Смех один. Когда, знаете, некоторые считают, что это о талантах. Ты умеешь рисовать? Ну, рисуй. Умеешь играть? На чем ты? Да не об этих совсем талантах. Речь идет о таланте искания истины, смысла жизни, Бога. И вот у Дмитрия Брянчанинова это проявилось действительно в огромнейшей силе. Вы знаете, он, оказывается, к 15 годам уже знал великолепно древнегреческий язык, латинский язык и несколько европейских языков, по крайней мере, французский, это уже, конечно, и говорить нечего, там в Франции что вы, но также и немецкий, и английский языки. Он знал, представьте себе, к 15 годам. Какое образование он получил. Так вот, я к чему это говорю? Он же не просто это знал. Он бросился искать, где ответ на эти вопросы. К чему он пришел? Есть его замечательная статья, которая называется «Плач мой». В этой статье он пишет: «Я подошел уже к граням науки и увидел, что науки вообще этим вопросом не занимаются. Их просто, у них в науках нет вопроса о смысле жизни. Человек-то смертен, и никто об этом не думает. Зачем я живу?» И никакого ответа. В науке нет просто, и не ставится этот вопрос. Я обратился к философии, и что я увидел? Каждый философ говорит так, как ему думается. А где же истина? И он пишет, каких мучениях он находился по этому вопросу. После этого, говорит, я обратился тогда, решил, мне пришла мысль обратиться к религии. Представьте себе, православная Россия, решил обратиться к религии. Куда же обратиться? Зная языки, он начал читать и европейскую литературу, в частности, католическую литературу, и православных. И даже начал читать, при этом, зная древнегреческий язык, тех отцов, которых можно было получить. И вот здесь ему пришла в голову мысль обратиться к монахам Александра Невской лавры. Они ему посоветовали отца Леонида. Был такой иеромонах Леонид. Это, если хотите, через ученика Паисия Величковского. Вот к нему он обратился. С ним он начал проводить беседы на эти темы. К какому заключению он пришел, чтобы, так сказать, не говорить о деталях. К какому заключению он пришел? Я начал читать восточных святых отцов и был потрясен тем единством, тем величием, той мудростью, которую встретил у них. Такого я нигде не находил. И вот это чтение святых отцов, эти наставления, это отца Леонида, который, кстати, потом стал схимником Львом Оптинским, который был канонизирован потом. Так, здесь я нашел ответ. Причем этот ответ его не просто поразил его ум, а самое замечательное, что оно настолько глубоко коснулось его сердца, что он решил осуществить вот те начала Евангелия, которые они все проходили, Евангелие читали, и те начала святоотеческой жизни, о которых он узнал от Леонида и читая эту литературу. Так началась, я бы сказал, уже его реальная духовная жизнь. Не какие-то рассуждения о религии, а реальная духовная жизнь началась. Вот эта реальная духовная жизнь – это непосредственный опыт переживания Бога, настолько глубоко поразил его, что он, окончив училище, мы за училище, это институт просто тогда так назывался, там всего 4 года обучалось, значит, в 19 лет, окончив поручиком уже это училище, так он, которому вертикальная карьера была обещана, вдруг подает рапорт об отставке.
Какова реакция родителей его была?
Отставку ему не дали. Вместо этого его будущий Николай I, то есть тогда еще Николай Александрович, который был главой училища, вот, император его направил в Динабург для обустройства там крепости. Вот так. И только уже через год, когда там он заболел очень тяжело заболел, действительно, эту отставку ему дали. И все. Какова реакция была? Император был возмущен. Ну и весь круг этот. С родителями было еще хуже. Александр Семенович, его отец, отрекся от сына. Софья Афанасьевна, его мать, ну, она мать, так сказать. Ну, куда, говорит отец, тогда был патриархальный строй. В общем, ну, согласилась. А дальше началась у него жизнь такая очень сложная. Он же стал стал, ну, таким негласным, неофициальным, а просто послушником, оставаясь мирянином. Я это подчеркиваю, сейчас объясню, почему. Подчеркиваю. Так, он стал послушником, то есть как помощником, как слугой у отца Леонида. Причем дело доходило подчас до... Вот один из эпизодов, когда в монастыре, я не помню, не в Оптинском, в другом монастыре, где-то оказалось, ему дали послушание где-то на складе, и вдруг там бывший крепостной мужик, крепостной их, Брянчаниновых, вдруг бросает ему мешок от муки, говорит, держи зубами, давай, держи, будем насыпать муку туда. Он берет зубами, держит. Одним словом, дальше он начинает жить с этим отцом Леонидом, но как? К сожалению, жизнь отца Леонида, будущего отца Льва Оптинского, оказалась непростой. Его не принимают. Не принимают. То есть, ну, в каком смысле? Ему становится очень трудным. Не дают ему даже, так сказать, ну, что ли, места в Оптино и в других монастырях. Вы знаете, по нескольким монастырям Брянчанинов ездит за ним, вместе с ним. Проходит несколько монастырей. Почему я об этом говорю? Очень серьезная вещь. Находятся люди, которые говорят, смотрите, сколько он сменил монастырей. А есть, действительно, такая мысль, что монах, который меняет монастыри, показывает себя, что кто он такой, то есть какой он монах. Отвечаю, он не только не был монахом, он даже не был послушником. Знаете, есть в монастыре такой послушник, как первый, если хотите, степень уже монашеской жизни. Даже послушником он нигде не был, он был просто слугой, если хотите, у отца Леонида. Нигде не был. Так вот, это вот такая это сложная жизнь, когда он ездил вместе с ним и за ним, она, в частности, показывает нам один из таких тяжелых эпизодов, когда, будучи в Оптиной пустыне, он вместе со своим другом Чихачевым Михаилом, дворянчики, а большинство в монастырях кто были? Крестьяне, и к ним, ну, относились, знаете, все-таки вот это, ну, это ощущалось, не те дворяне. А у Брянчанинова, у Дмитрия, был очень слабый желудок, он не мог многие вещи есть просто вообще. И, в общем, дошло в конце концов у них так, они просили, ну, никакой диеты не могло быть. Они выпрашивали хоть картошку, которые чистили топором и пытались вот так жить. Затем тяжко заболели. Сначала Дмитрий, который уже не мог даже ходить, потом Михаил. И вот тогда отец Дмитрия, узнав о том, что человек уже, ну, просто умирает, прислал к нему бричку, и его забрали в Вологду. Так он вернулся туда. Ну, кажется, отец успокоился, теперь сейчас мы образумим своего сына. Но не тут-то было. Он, вы представляете его ситуацию? Это молодой человек, да, у которого все данные какой угодно жизни, светской жизни. Так, он, тем не менее, выздоровев, все-таки заявил, что он хочет вести монашескую жизнь. И вот мы видим затем, как он тайно, он обращается к епископу Вологодскому, был такой епископ Серафим, обращается к нему и тайно принимает постриг.
Почему тайно?
Тайно по той причине. Во-первых, я не знаю, что сделал бы отец, если бы заранее объявить об этом. Дело в том, что отец-то был не простая фигура, И он бы мог просто даже надавить на архиерея, чтобы не сметь этого делать. Ну, мог бы препятствия очень существенные устроить ему. Это одно. Во-вторых, постриг такого человека, это тоже приобрело бы такую огласку. Это же было бы такое зрелище, это же было бы такое событие. Господи, мы все ищем, как сейчас говорят, развлекаловки. Ну, хотя это и не похоже, кажется, на это, но, тем не менее, он вынужден был только тайно это сделать во избежание конфликтной ситуации. Вот так, по этой причине. Так, его рукополагает, затем диакона, также священника, там назначает его даже настоятелем монастыря.
Вот он был одним из самых молодых настоятелей.
Конечно, совсем молодой, конечно. Это было в 31-м году, ему было 20, сколько отнять, 7, это сколько, 24 года. 24 года, всего-навсего. Так, он становится и дает ему игумена, это уже чин выше иеромонаха даже. Вот так. И Игнатий, значит, да, с именем Игнатия его постригли. Да, вот так он уже, кажется, занимается тем, что нужно. Но недолго продлилось.
Почему недолго?
А дело в том, что, еще там целый ряд был обстоятельств, но главное, что новый император Николай I, который был главой тогда училища, да, узнал о нем, кстати, от митрополита московского Филарета, так узнал и приказал вызвать его к себе. И заявил ему не больше, не меньше, ты не захотел делать то, что я тебе предлагал, но теперь ты сделаешь то, что нужно. Вот тебе Сергиевая пустынь, это был монастырек, монастырь, развалюха. Развалюха не только в плане внешнем, даже в смысле храмов, там, построек, в смысле хозяйственном, но и в плане внутреннем. Все было не устроено. Вот, и мой приказ тебе устроить из нее первоклассную обитель. А там было несколько классов обителей. Третья, вторая, первая. Вот так. Буквально через полгода его делают архимандритом, и назначают этим настоятелем этой обители. Сколько у него писем у Игнатия было, Боже мой! Не прилепилась моя душа ни к чему. Нет ни покоя. Я совсем другого хотел, но все принял. Принял. И в течение почти четверти века он настоятельствовал. Правда, через 4 года его сделали даже благочинным северных монастырей, благочинным целого округа, когда ему всего было 31 год, по-моему. Его карьера в этом даже отношении, неудивительно, но так же быстро росла, как и было бы это по военной линии. Да. Вот таким образом он оказался на положении, я бы сказал, административного чиновника, главы монастыря, который он начал превращать из разрушенной совершенно обители в первоклассный монастырь. До сих пор она существует, ее открыли, сейчас там монастырь, действительно. Там очень интересный игумен, архимандрит Николай. Вот, и открыто для посещения эта пустынь, и там сохраняется тщательно память о святителе Игнатии Брянчанинове.
А вот интересно, говорят, что Лев Толстой использовал в повести «Отец Сергий» какие-то эпизоды из жизни Игнатия.
Ну, дело в том, что действительно в этом рассказе «Отец Сергий», в этом действительно есть эпизоды, которые прямо напоминают именно, что, вот эти биографические данные, что этот отец Сергий, я не помню, кем он был в миру, так, как его звали, Сергий, это уже в монашестве, да. Так вот, он, Сергий, был очень талантливым, очень красивым, очень успешным, да, и человек, перед которым была открыта великолепно, ну, вся перспектива такой внешней мирской жизни. И в этом отношении действительно очень напоминает Игнатия. Но дальше уже ничего этого нет. Дальше Лев Толстой уже пишет совершенно другую историю и о его монашеской жизни, и о его падении, о его нищете и так далее. Ну, в общем, дальше начинается совершенно другое. Но вот этот первый эпизод, первое начало, что это отец Сергий, как он искал Бога, искал смысла жизни, и какого он был по своим данным, действительно очень напоминает как раз биографию Игнатия Брянчанинова.
Вот вы уже затронули этот вопрос, что он все-таки много сменил обителей, что это было такое, страсть к путешествиям. Складывалась его так жизнь, что он сменил, странствовал по разным обителям.
Кто?
Игнатий Брянчанинов.
Я сказал, да.
Да. А вот когда была, какая была обстановка на Кавказе, когда его назначили туда, вот, когда он прибыл туда, в каком состоянии была епархия, что она из себя представляла тогда?
О, ну мы тут перескочили огромный сразу период, да. Ну, во-первых, сменил, я еще раз хочу сказать, что он не был монахом. Еще раз повторяю, что в монашеской жизни человек, монах, который непрерывно меняет монастыри, это первый признак, что он неудачный монах, не туда пошел. Он не был не только монахом, даже не был послушником, то есть его никто не ставил, он просто ходил с этим старцем Леонидом, куда его, где его не принимали, он уходил, и он за ним. Со старцем Леонидом это уже другая история.
Конечно, да. Он в Сергиево пустыне, то он...
Вот я и говорю.
Никола Бабаевский...
А, нет, это совсем другое. В Сергиево пустыне он пробыл четверть века почти, 23 года. Затем уже его, наконец, его все-таки решили, хиротонисали во епископа Кавказского и Черноморского. Это было в 57 году, 1857 году, да. Но он, его здоровье было всегда очень слабым. Он нередко и когда был в Сергиево пустыне, иногда по несколько месяцев даже не выходил из кельи. Настолько тяжелым был. Вообще болезненный очень он человек был в плане физическом. Вот. И здесь его, когда назначили его епископом, значит, кавказским и черноморским, да, то это было в 57 году, то есть в 50-летнем возрасте. И действительно, он в это время был действительно очень слаб. Но он поехал туда. Обстановка какая была на Кавказе? Ну, вы же знаете, это шла же Кавказская война. У нас, это, наверное, более полувека шла Кавказская война России с Кавказом. Ну, помните, Шамиля. И до тех пор, пока Шамиль не попался в плен, это было где-то в 59-м, по-моему, году, война не прекращалась. Непрерывно шла война, поэтому обстановка в этом отношении была, как мы сейчас бы сказали, нестабильная. И епархия сама находилась, конечно, то же самое, где? Вот, на границе, и здесь же прям. Поэтому обстановка и в епархии была не очень-то благополучная, а он попал в ситуацию довольно сложную, Игнатий, потому что, вы знаете, сейчас у нас епископ всем обладает. Тогда была еще вторая инстанция в каждой епархии, так называемая консистория. Консистория – это была независимая инстанция в епархии, которая главой назначал священник, независимо от архиерея. Вы понимаете, в чем дело? Ну, я не знаю уже в какой там степени, но очень часто эти консистории, они в большой степени, или, по крайней мере, иногда, противостояли архиерею. По крайней мере, в данном случае это произошло, потому что тот священник, который возглавлял, он привык быть хозяином. И вдруг явился еще архиерей. И, в общем, там ситуация была очень непростая. Это, потому что приходилось очень много делать отношений в Святейший Синод. И ну, много там было таких неприятных, очень много неприятных моментов. Но он пытался, Игнатий там, особенно пытался устроить жизнь семинарии, вот, духовной школы. Ну и, естественно, он все это делал на основе святоотеческого понимания христианства и духовной жизни, жизни как таковой. Но он недолго вот здесь смог пробыть. Все-таки через 4 года он опять пишет рапорт, что больше не могу и прошу на покой уволить. Ну, по физическому состоянию. И вот здесь ему дали тогда ну, в управление Никола-Бабаевский монастырь, который сейчас находится в Ярославской епархии. Там он и окончил свои дни. В это время там, в этом монастыре, он вновь проверил все им написанное, это, а написал так называемые аскетические опыты. Они опубликованы, эти его творения, и написал кое-что вновь. И там он окончил свою жизнь. Окончил действительно, я бы сказал, удивительно праведником. Перед этим он разговаривал с послушником, и послушник принес ему утром да, чай или что-то, но уже ответа не получил. Да. Это было по новому стилю 13 мая 1967 года. Вот так.
Вы уже сказали о том, что он систематизировал свои сочинения, там, духовные труды. Вот в чем уникальность наследия духовного богатства вот этих трудов Игнатия Брянчанинова? В чем уникальность именно их?
Да, вы хорошо сказали, именно употребили слово «уникальность». Она заключалась в том, что свои сочинения он создавал на основе тщательного изучения духовного опыта святых отцов. Вы знаете, очень много сочинений у святых отцов, очень много чисто богословских, то есть рассуждения о вере, различных вопросах, о Боге, о Троице, о воплощении, о природах Христа и так далее. А совершенно другая область – это область духовной жизни. Так вот, святитель Игнатий Брянчанинов, он, учитывая свое время, то есть XIX век, учитывая состояние монашества в его время, а оно было не очень-то высоким, так, учитывая все это, изложил учение святых отцов о духовной жизни применительно к своему времени. В этом, так сказать, его, я бы сказал, замечательная заслуга. Насколько в этом отношении он оказался великим человеком, свидетельствует то, что говорили о нем ни богословы, ни иерархи, ни историки, ни политические деятели. Это можно говорить все, что угодно. Когда мы хотим показать ценность кого-то с точки зрения христианской, то говорим, а как говорили о нем святые, то есть которые понимали духовную жизнь, потому что они в данном случае являются истинными профессорами, и их суждения поэтому имеют особое значение, то есть их суждения верны. И вот здесь, вы знаете, какая удивительная картина открывается перед нами. Ни об одном таком иерархе XIX века, а их сколько, канонизировано, так, ни об одном иерархе XIX века не сказано таких потрясающих слов, как об Игнатии Брянчанинове. Это удивительное дело. Преподобный теперь уже Макарий Оптинский, говоря об Игнатии, говорил: «У нас в России был бы свой Арсений Великий, если бы он пошел по другому пути». О чем идет речь? О том, что Игнатий действительно всячески хотел и стремился к тому, чтобы жить в уединении. Он-то хотел уединения, затвор, то есть настоящей монашеской жизни, той жизни, о которой он читал у древних отцов. И он стремился всей душой и доказал это, по крайней мере, своими теми шагами, которые у него были вот до того момента, как император Николай I затребовал его в Петербург и изменил радикальным образом направление его жизни. Правда, нужно вам сказать, вот такой маленький эпизод, но довольно интересный. Однажды к Игнатию зашел его друг прежний и увидел его роскошную приемную. А к нему же, вы знаете, к Игнатию, вдруг послушник приходит и говорит: «Вас там вот какой-то человек очень просит увидеть». Он говорит: «Кто это?» Он не представился. Выходит Игнатий: «Его Величество император». Так вот, этот друг зашел к нему и говорит: «Слушай, ты говорил, мечтал о затворе, о нищете, так? А у тебя это гостиная какая?» Игнатий ничего не ответил, только сказал: «Пройдем со мной». Открывает из гостиной дверь и заходит. Там маленькая комнатушка, кровать, маленький столик, икона, лампада. Больше ничего. Тот зашел: «Спасибо, понял». Здесь ему приходилось принимать на высшем уровне, выше уже нет. И он, как человек, воспитанный в высшей аристократической культуре, он это делал с достоинством. Действительно. Он это все делал. Но он проводил действительно, насколько это только возможно, жизнь именно монаха, жизнь затворника. Насколько это было возможно в условиях вот той жизни, в которой он был поставлен волею императора. Так вот, я говорю о чем? Я объясняю слова Макария преподобного, который: «Если бы он пошел, не пошел по другой дороге». Нужно бы сказать так: «Если бы его не послали по другой дороге». Арсений Великий. Попробуйте найти высшую похвалу. Его один другой оптинский старец, Варсонофий Оптинский, прямо восторгался, говорил: «Это же ангельский ум! Я, когда его читаю, я просто поражаюсь его уму!» Это писал преподобный Амвросий Оптинский. Следующий – Никон Оптинский, Беляев. Изумительный человек, кстати, искренне. Пишет так: «Игнатий – это просто ангельский ум!» Уже будучи в советское время, он застал уже Никон Беляев, когда его арестовали и поместили там в калужскую тюрьму, то он попросил, чтобы ему передали бы томик Игнатия Брянчанинова «Аскетические опыты. Приношение современному монашеству». Там эту книгу он по возможности читал, насколько это было возможно, делал свои записки. И вы знаете, этот том сохраняется сейчас в Даниловом монастыре у епископа Алексия. И он, помню, делал доклад на конференции и приводил многие из этих замечаний. Никон просто восхищается, кто такой Игнатий. Кстати, очень любопытное замечание одно его такого рода, что он говорит, что «Да, Игнатий, да, я уважаю епископа еще тогда, Феофана, но Игнатий – это совсем другой уровень». Игумения Арсения, которая вот в прошлом году была канонизирована местно чтимой Волгоградской области, она пишет: «Я читаю епископа Игнатия». Она скончалась в 1903 году, в 1903 году. «Я читаю епископа Игнатия как творение святых отцов». Иоанн Валаамский, схигумен Иоанн Валаамский, который в этом году был канонизирован Финляндской православной церковью, то есть причислен к лику преподобных, пишет: «Это мудрый епископ». И опять-таки то же самое его не противопоставляет, а говорит, что Игнатий Брянчанинов – это как молоко, чистое молоко по сравнению со снятым молоком, разбавленным водой, епископом Феофаном. Представляете, какие даже вещи пишут. Просто он показывает уровень. Игумен Никон Воробьев пишет прямо: лучшего учителя для нашего времени нет, чем Игнатия Брянчанинова. Архимандрит Иоанн Крестьянкин пишет, как недавно скончался, в 2002 году или 2004, только опять что говорит? Опять что говорит? Читайте Игнатия Брянчанинова, и все козни вражьи отпадут от вас. Вы слышите, сколько я назвал? Авторитету. И не каких-нибудь, еще раз повторяю, не богословы, не историки, даже не кто-то, а кто? Святые люди, смотрите, я хочу подчеркнуть, вы не найдете по отношению ни к одному вот подвижнику XIX века, иерарху, я говорю, подвижнику, таких, я бы сказал, буквально панегириков, да, как в отношении святителя Игнатия. Поэтому, когда я помню, в 1988 году я был в комиссии как раз по канонизации, то когда стал вопрос о его канонизации, тогда же вообще и разговоров не было, само собой разумеется, его канонизировали без каких-либо, да, возражений или сомнений.
А вопрос, почему так долго? Почему раньше он не был канонизирован?
Раньше не был не только он канонизирован. А дальше, кроме Серафима Саровского, ну, фактически, кроме Серафима Саровского в 1903 году, когда канонизация, никого же фактически... Мы никак не поймем простой вещи, которые сейчас можно выразить в следующих словах. Вот митрополит Киевский Арсений, 1862 год. Ни больше, ни меньше, как заявляют. Русская церковь находится в жестоком угнетении и порабощении под видом лукавого попечения о ней. У нас у всех ложное представление. Русская церковь была государственной церковью. Она процветала. Она была. Вы слышите, что писали? А что тот же Игнатий писал? Что писали другие? Это же прям очень интересная тема, в каком положении находится русская церковь. А вы знаете, что в 1905 году, когда государь Николай II издал указ о веротерпимости, вы знаете, что все религии получили свободу, кроме Русской Православной Церкви. Она так и осталась ведомством наряду с другими министерствами. Когда было обращение даже синода о том, чтобы собрать собор и избрать патриарха, запрет. И не было ни собора, ни избрание патриарха до 1917 года, пока не произошло отречение императора. Понимаете, вот в каком положении. А вы говорите, почему не канонизировали? Ну что вы? И канонизация здесь у нас наступила только когда? Когда в самый последний период существования советской власти, когда началось некое послабление отношения к церкви. Поэтому только в 1988 году, в связи с тысячелетием, когда действительно началось прямо изменение, произошла канонизация, и канонизировали началась канонизация многих, канонизировали тех, которые достойны были этого раньше, гораздо раньше. Вот так.